Значит, я понял, что в прошлый раз, насколько я понял, что ты уже успел сказать два тезиса. Первое, что мы видим, что сатана искушает Христа цитатами Священного Писания, да? Хорошо, ладно, тогда значит, значит, попросил его обратить на это внимание, что сатана искушает Христа в пустыне цитатами из Библии. Это точно важно нам учесть. Это означает, что в нашем мире нет такой святыни, которую нельзя было бы использовать для, как орудие для борьбы с церковью. То есть из любой святынки можно отломить меч кусочек, как бы ближним запустить его в правое окно. Если такое можно, сатана смог сделать с Библией, со Словом Божьим, с Священным Писанием, мы должны быть готовы к тому, что то же самое можно сделать, может случиться со священным преданием, с некоторыми гранями и осколочками церковного предания. И нельзя подумать, что вот сатана это будет делать. Мы с вами видим сегодня, что Библию сплошь и рядом используют в качестве орудия антицерковной критики сектантов, например. Начиная от протестантов и кончая раввинами. Ссылаются на Библию для того, чтобы развещать некие совершенно небиблейские вообще-то идеи и принципы жизни. Точно так же происходит сегодня уже на наших глазах, начинает происходить и с священным преданием. Поэтому, вот, например, просто проделали или нет уже такого кружка строителей православного благочестия, не рассказывали? В Москве есть такой кружочек, называется «Кружок родителей истинно православного благочестия». Вот и первый стоит на голове. Значит, они как работают. На престольные праздники, обычно такие большие храмовые собрания, приходит там такая милая девушка, такая, знаете, православная дальше, ну, когда не подка, а верность на вопросы. Говорю, да?
Да.
Вас вес предупреждает. Да. Мы с вами сегодня объяснили, что брак никогда не причащается без слез. Да. И говорит, что если вы напишете причастие, значит, у вас неправильная церковь, у вас неправильное таинство. Вот сюда говорит, что тогда, а что у вас? Вы без слез причащаетесь. Значит, мы должны быть готовы к тому, что апологетические форты мы должны выбегать не только на левом фланге, но и на правом. Почему-то у нас есть такое убеждение, что уверенность церкви исходит только слева. Это неправильно. С тобой совершенно все равно, с какой стороны у нас нападать. Если я просто хочу уверенность церкви столкнуть утверждение истины, этот прогресс может намного помочь понять. Смотрите, вот есть некий столб. Вы хотите этот столб выкупить. Что вы с ним делаете? Вы начинаете раскачивать. То вправо, то влево. Начинаете вращать вот так. Чтобы он расшатался, можно было его вытащить. Но точно же становится совершенно все равно, в какую сторону вы принять церковь. Лишь бы на самом деле ее разрушить, ее единство. Сделать церковь максимально как бы безлюдной, не влияет на жизнь людей. Мы с вами помним, как в истории вот рождается ересь Ария. Это ересь слева, если хотите. Христос только человек, но не Бог. Когда эта ересь поглубляется, мы считаем, что наша сестра рождает ересь монофизитства. Ересь справа. Христос это Бог и только Бог, но не человек. Мы сами помним, как бы, вот, когда начинается коронавирусская смута. Сначала там напротив возникла ересь справа, согласно которой вообще даже там краску с иконами было взять причастие, что там причастие стало святее, соскабливали кусочек краски с иконами в чашу с причастием. Вот естественный протест против этого магизма возникло иконоборчество, то есть ересь слева. Потребовалось два столетия, чтобы вот, привести церковь назад такое спокойное, нормальное срединное положение. К сожалению, церковные собрания сегодня очень хорошо реагируют на любые даже намеки на угрозу слева, на угрозу обновленчества, протестантизма. Но совершенно бесчувственно церковное собрание к угрозе восходящего справа. А угроза не менее серьезна. Я не буду сейчас рассказывать уж о наиболее очевидных вещах, типа там книжки «Выбор прокурора», потому что такой прокурора бывшего сенада, князя Живахова, его электронника воспоминания, изданного Ламским монастырем, которым природа передает, что Бог Ветхого Завета – это сатана. Вот, то есть типичная гностическая ересь воспроизводится. Два Бога, два Завета, два Бога. С которых Бог Ветхого Завета знал, Бог только Бог Евангелия добр. Вот, я не буду ссылаться на всевозможные апокрифы, которые сегодня продаются в огромном количестве. Опусы госпожи Ильинской, и там, скажем, книжка «Бога на Данна» или там «Сказание о житии блаженной Матроны». Вот, масса просто совершенно непристойных апокрифов в церкви. Это видно, что как бы такое на самом деле сознание, это выкинуло совершенно спокойно. Это, как бы подправил бы время, когда все это маскируется. Дальше. Теперь я сошлюсь на митрополита Кирилла. Мы решили ссылаться на этом вопросе. Видите, есть серьезный интерес со стороны западных геополитиков к провоцированию церковного раскола в России. Ну, понятно, что пока как бы, в России не будет ситуации церковно похожей на украинскую, но в России будет возможность какое-то такое восстановление, возрождение. Но чтобы эта возможность по возможности исключить, необходимо раскрывать саму церковь, лишить ее тем самым какой-то дееспособности. Брагина пытка как бы раскола слева, она провалится. Но обратите внимание, в русской церковной истории все более-менее устойчивые расколы, они все шли под новыми правами, под новым большей верности старине, большей верности традиции. Вспомним раскол 17 века, вспомним раскол 20-х годов, так называемый раскол права справа. Посмотрите диссертацию митрополита Иоанна Попова «Церковный раскол справа русской истории 20 века». И она, конечно, не полезна способна, чем аналогический раскол слева. Вот делать это некоторое наблюдение, естественно, было как бы перевернута фишка. Вместо ставки на левых обновлений, ставку выразили на пропаганду раскола справа. С одной стороны, через активизацию русской зарубежной церкви. И опять же, ссылаюсь на митрополита Кирилла, который говорит, что по его данным, врачи не изменили, откуда были сообщили. Синодальная церковь русская зарубежная находится на 27-м месте в списке организаций, тайно финансированных ЦРУ. Я думаю, что это есть одна из тех причин, почему, скажем, епископ зарубежной церкви Марков в Германии выступает за диалог с московской патриархией, а неверовский владыка Виталий фактически против даже диалога. Значит, не только инерция верст, всего старца, ну, какой-то признак его просто, собственно, несвободы. Несвободы от своих, в некотором смысле, хозяев. Дальше. Есть сведения о том, что греческие старостильники финансируются из, опять же, американских источников ЦРУшников. Идея все то же самое. Мы сами знаем, что американцы финансируют движение талибов в Афганистане. Да, вроде бы уж крайне фундаменталистское мусульманское движение. Вот. Но они считают, что как бы, если конечная цель будет выгодна Америке, то можно в каком-то этапе поддержать даже вроде бы самых сожжённых идеологических врагов. То же самое они пробуют делать в православном мире, увидев, что здесь именно жизнеспособный раскол справа, они именно эти правые расколы подпитывали. Как бы я могу заметить, что когда мы впервые как бы, об этом теперь рассказали, я не очень ему поверил. И не верил до той поры. Пока не третья газета, которая, наверное, там многим из вас известна, газета называется «Десница». Это церковная газетка есть такая небольшая. Там отец Александр Шлагонов, где придет в совете у них. Ну, в общем, большая часть людей из Руси православной, Большеновской, они там же. Видите, газета как газета, да? Но меня удивило, при каких обстоятельствах я с ней встретился. Эта газета же была на метро. Вот понимаете, я не знаю таких церковных групп в России, которые были бы самостоятельно достаточно финансово обеспечены, чтобы позволить себе бесплатно раздавать газеты. Знаете, это означает, что есть деньги для церков. Вот. Через это время мы узнаем, что и Русь православная душевность, как правило, Советскую Россию тоже бесплатно рассылается и раздается по всем приходам и так далее. значит, опять передаю не просто вот обычное издание, а некое политическое издание, которое финансируется из политических целей. Дальше, ну, уже зависит кто. Но опять же, посмотрев и Русь православную, и Десницу, достаточно быстро стало понятно, что даже понятно, кого они критикуют, и зачастую как, к тем персонажам, которых они критикуют, я сам не испытываю ни малейшей симпатии. Но на кого они становятся в качестве позитива, откуда они черпают свою информацию, кого они вкладывают в качестве нового православной жизни, оказывается, греческих старостильников. На греческие старостильные издания не ссылаются, это для них фундаментальные источники, это для них новое православие. Значит, перед нами два издания, которые обслуживают интересы греческих противников России. И при этом имеют очень странные такие довольно богатые финансовые источники. Значит, в таком случае, я опять же думаю, что греческие противники сами по себе недостаточно богаты. Для противника государственной церкви. У них хочется скорее статус секты, в самом Греции. И я думаю, что у них есть серьезные деньги на то, чтобы свой пропаганд организовать в России. Значит, опять же, это все-таки у них собственные деньги. Значит, это все связано такой многоходовкой. Я не собираюсь утверждать, что господин Душенов агент ЦРУ. Я не собираюсь утверждать, что они прямо как бы знают происхождение тех денег, которые они получают и так далее. Все это явно проходит через 10-е или 20-е руки, через возможные формы, самые красивые названия. Вот, ну, это правда, есть факт. Теперь я хотел бы напомнить вам о двух синодальных постановлениях. Одно было в октябре 1997 года. Это самое постановление, которое православным христианам воспрещалось сотрудничать с московским комсомольцем. С одной стороны. И с другой, там же упоминается, как такая газета, которая может навлечь на себя, может навлечь на себя церковное крещение, упоминается Русь православная. Я понимаю, что как-то многие люди быть здесь вымущены, я на самом деле считаю, что это достаточно справедливо. Опять же, именно потому, что на самом деле все равно поправщики тех будут или полевые. А на самом деле, понятное дело, что эффективность в провоцировании распрела, это эффективность гораздо больше присуща Руси православной, нежели московскому комсомольцу, газете, которая явно не популярна в церковных кругах. Поэтому я думаю, что как всегда в обстановлении здесь вполне обоснованно. Причем, понимаете, когда мы с вами будем смотреть историю вселенских соборов, вообще историю церкви, мы с вами видим, что очень часто церковные постановления, те или иные, даже на соборах вселенских, принимались в результате некоторых личных интриг, личных интересов тех или иных иерархов, групп иерархов, там, борьба, скажем, александрийских, константинопольских архиереев, там, и так далее, римских, константинопольских и так далее. Но человеческие помыслы есть одно, а веяние духа святого и помыслы Божьи, которые сказываются в этих определенных вселенских соборах, есть нечто другое. Время Божие прокладывало себе дорогу через хитросплетение человеческих частных страстей, бригад и интересов. Конечно, наш синод это вовсе не вселенский собор, понятно, но тем не менее, я думаю, что тот факт, что действительно вот, как бы, это определение во многом было мотивировано как бы, ну, естественно, такой личной эмоциональной реакции многих членов Синода, которые достоились критики в этом издании. Вот. Но я думаю, что это соображение не ослабляет некоторой серьезной политической церковной значимости, справедливости этого определения. Потому что мы говорим всегда, вопрос очень серьезный. Я многих, вы сами знаете, я очень много езжу в Россию. Встречаюсь с духовенством, с братствами, с семинаристами, монахами, нереальными просто. Вот, и типа, это серьезная проблема сегодня. Это угроза раскола справа. Значит, и второе время синода, которое я хотел вам напомнить, и если это позволит до некоторой степени взять под свою защиту, говорит мне поясняю, потому что не очень понятно, в коем синод нуждается в моей защите. Вот, это постановление, которое было в феврале, в начале февраля 1997 года, по поводу календарной проблемы. Вы помните предысторию, я думаю, когда в день памяти 100-го Кронштадтского митрополит Владимир Петербургский выступал в Иоанновском монастыре, служа в Иоанновском монастыре в Петербурге, в проповеди сделал несколько замечаний насчет того, что пора, дескать, ну вообще, как все люди, переходить на новый стиль. этот эпизод вспоминают достаточно часто. Правда, почему-то не вспоминают, что было потом. Потом было достаточно гневное личное письмо патриарха Алексея, митрополита Владимира. Фрагменты из него были опубликованы в газете «Радонеж». Надо заметить, что, конечно, митрополит Владимир, конечно, сделал крайне некорректную вещь. Если бы он с этой проповедью позволил себе выступить в одном из своих храмов, которых у него в Петербурге вполне достаточно, это было бы более-менее корректно. В конце концов, епископ имеет право на свое мнение и на проповедь своих суждений. Но эта проповедь прозвучала не в храме, подчиненном митрополиту Владимиру. Яновский монастырь стоит идеально, это патриарший храм. И поэтому, по сути, митрополит Владимир был в гостях у патриарха. И воспользоваться как бы вот этой любезностью стороны патриарха, решившим в своем храме послужить, для того, чтобы высказать суждение, с которым хозяин этого храма, патриарх, не согласен, простите, но это действительно выходит за все рамки церковной этики и церковного этикета. И в этом смысле жесткая реакция патриарха была совершенно понятна и справедлива. Но более того, после этого было заседание Священного Синода перед открытием Архиерейского собора 1997 года, на котором специально рассматривался этот вопрос. Не вопрос о личном деле митрополита Владимира. Нет, конечно, рассматривался. А вообще, гуманитарная проблема. Напоминаю вам постановление, то есть синодальное постановление. Четыре пункта в нем. Первое. Значит, констатировать, что юлианский календарь, то есть так называемый старый стиль, давно уже воспринимается церковным народом в России как неотъемлемая часть церковного предания. Второе. Заявить в связи с этим, что поэтому и вопроса о пересмотре календаря не может стоять. Третье. Все иные суждения архиереев, клириков и мирян нашей церкви считать не более, чем их частное мнение. И четвертое. То обстоятельство, что ряд поместных церквей православных служат по григорианскому календарю, а не по ильянскому, не считать основанием для разрыва отношений общения с ними. Своими словами. Такое постановление означает, что Синод не рассматривает проблему календаря как проблему вероучительную, но исключительно как проблему пастырско-педагогическую. То есть позиция Синода в точности воспроизводит позицию святителя Тихона. Как вы помните, он в 21-м году, если не ошибаюсь, предпринял попытку перевода московской епархии на новый стиль. Подчеркиваю, это не было распоряжение, касающееся всей церкви. Оно касалось только московской епархии. По крайней мере, оно было введено только московской епархии. И буквально через месяц патриарх Сергий отменил это свое распоряжение, увидев возмущение народа, который был как бы не согласен с этим. Почему не был согласен народ, это особый разговор. Понятное дело, что в условиях тотальных большевистских реформ, очень похожих на сегодняшние времена, очень важно, чтобы был оазис, в котором нет реформ. Это очень важно для народной психологии, это очень важно для общества, для страны. Когда все вокруг одержано идеей реформаторства, чтобы не позволять экспериментировать на теле и на душе церкви. Это необходимо для того, чтобы подчеркнуть грань между мирской жизнью и церковной. Чтобы такая как бы, похоть реформирования, естественно, людей, живущих в эпоху реформ, мирских людей, чтобы она не переносилась за церковную обратно. если учишь, то как бы реформ будешь выходить, все-таки особенно церковный народ воспринимается как нечто, прямо скажем, антирусское, антинациональное и антиправославное, то, конечно, для церкви было очень важно подчеркивать свою инаковость по отношению к этому режиму. И поэтому пока еще антихристианская сущность нового режима не была установлена ясно, церковные власти считали допустимыми те или иные реформы в рамках церкви. Я имею в виду мысль Поместного собора 17-18 года. Вы знаете, там была комиссия по богослужебной реформе, которая рекомендовала собору допустить, благословить ведение русского языка за богослужение. Допускались богослужебные реформы. Да? Так вот, пока еще были некоторые надежды на то, когда еще не обнажилось все до конца, что дух реформ, который есть в обществе, радикально антихристианский от начала до конца, до тех пор церковь могла себе позволить некоторую роскошь задуматься над примерами в своем собственном лоне. Но как только стало понятно, что церковь враждебного окружения, необходимо в таких случаях выдвигать психологические барьеры между церковью и миром. Такими барьерами является всяческое подчеркивание нашей инаковости, начиная от формы и стиля одежды, до языка, который мы используем, и даже календаря. И поэтому эти реформы все-таки патриаршей церкви были остановлены, задержаны. Однако, обратите внимание, да, патриарх Тихон отменил собственное распоряжение объединения нового стиля. Но что это означает? Это означает, что в сознании своего патриарха Тихона это не был вопрос вероучительный или догматический. Потому что, согласитесь, святитель Тихон не допустил бы, ну давайте на время станем арианами, а потом, вы знаете, типа такая форма, народ не принимает, ладно, давайте снова будем православными. Значит, то, что у патриарха Тихона могли быть такие колебания, мы с вами, я думаю, верим, что святитель Тихон не колебался между православием и ересью. Так что вместе с Харитеретиком, вместе с православием. Значит, это были колебания в рамках православия. Итак, отсюда вывод, вновь подчеркиваю, и позиция святителя Тихона, и позиция нынешнего синода, это позиция православная по вопросу о календаре. Другой вопрос. Надо ли это делать? Итак, я предлагаю, это очень важно, вообще предусмотрите очень многих вопросов, и в богословии, и в других науках. Надо ли отвечать два вопроса? Можно и нужно. Можно ли и нужно ли? Поскольку, почему на этом вопросе мы не остановились специально? Потому что я уже сказал, что главный лозунг раскольников справа и главный опор — греческие старостильники. Именно поэтому проблема календаря будет сейчас ставиться. Как это происходит? Мы видим, например, в Римской церкви. Когда ряд монашествующих потребовали от патриарха выхода грузинской церкви в 70 церквей, это было сделано. Но после этого был поставлен следующий ультиматум – разорвать общение с теми церквами, которые остались в ОСЦ. Следующий шаг будет именно такой – разорвать общение с теми церквами, у которых есть новый стиль, скажем. Значит, поэтому заметьте, вроде проблема календаря не стоит в России. Никто из соответственных церковных богословов и политиков, и иерархов не принимает реформы календаря. И тем не менее, эта проблема вновь ставится на обсуждение. Ради чего? Значит, понятно, что имеется в виду не наша внутрироссийская церковная жизнь, а речь идет о том, чтобы вырвать православную русскую церковь из семьи остальных поместных православных церквей и превратить нас в мутиосковище, подобные, скажем, от русской зарубежной церкви, которая не имеет общения с другими поместными церквами, или еще от подобной оригинальной группы. Потому что, во-первых, у старостильников, у некоторых из них, они уже сразу сказали, что может что уйти, но у некоторых из старостильников есть общение с русской зарубежной церковью, не практически общение.
Мы же, с предположением,
Да. Нет, так очень важно, чтобы понять русскую церковь с его мыслями. Проблема же, понимаете, для них проблема страстников не в том, по какому коридору мы живем. Им важно анафематствовать новый стиль и тех, кто живет в них. Знаете, потому что они сами меньшинство, и они откуда-то обработающие крылья от церкви Эллады, православной церкви. И в этом для них проблема. То есть они очень хотят соединиться с нами, но с нами не могут соединиться, не могут соединиться только на основании того, что мы держим новый стиль, старый стиль. И нужно, чтобы мы при этом разорвали общение с архиепископом Серафимом, главой Эллатской церкви. Нет, это не очень по-детски. Значит, поэтому эту проблему надо серьезно обсудить. Итак, первый вопрос. Можно ли менять календарь? Ответ Писания – да. Но апостол Павел, не помните, что не возвращайтесь, что никто бы не осуждает вас за ваши праздники и субботы. Истории, да. Вспомните календарные реформы 4 века, в результате которой, скажем, было предвинуто дата празднования Рождества. Да, до 4 века был единый праздник Богоявления Господне, который затем был разделен, и Иоанн Павел пришлось успокаивать антиохийцев, вот, потому что то, что они по римской традиции разделили праздник на два раздельных, отсюда наши святки, собственно говоря, как ощущение некого единого праздника вот, связующего. Вот, у нас же нет святок между преображением и успением. Вроде бы два праздника тоже рядышком, но мы не называем промежуток между ними каким-то единым праздником. А если действительно исторически был единый праздник. Вы говорили, ну знаете, Армянская церковь до сих пор сохраняет древнюю традицию в этом вопросе. У них праздница Рождества и Богоявления вместе, он как раз 19 января. Нет, празднуют они как раз 6 января, но у них они приняли новый стиль. То есть, когда у нас, вот, что мы поставили на воскрешение, мы, по-моему, этот праздник все вместе. Да. Дальше. Вот, пожалуйста, скажем, церковная история Сократа-схоластика. Дивный текст, его очень важно помнить. Запомните, Сократ-схоластика, церковная история, 5 книга, 22 глава. Здесь считаю менее уместным кратко изложить собственные свои мысли о Пасхе. Мне кажется, что ни древние, ни современные отвергатели иудеи не имели достаточного основания столько упорно спорить об этом празднике. Так как люди любят праздники потому, что в продолжении их отдыхают от работ, то каждое христианское общество по областям совершало воспоминания о страданиях согласно принятому обычаю, когда хотело. Ибо ни Спаситель, ни апостолы не предписали нам законом соблюдать это. Разве ни Евангелие, ни апостолы не грозили осуждением или проклятием, как угрожал иудеям закон Моисеев. Ни одно вероисповедание не держится одних и тех же обычаев, хотя имеет одно и то же понятие о Боге. В отношении к обычаям даже единоверные разногласят между собой. Посему мне неуместно здесь кратко предложить нечто о разности обычаев в разных церквах. Посты перед Пасхой в разных местах соблюдаются различно. В Риме постятся непрерывно 3 недели перед Пасхой, да, кроме субботы и Дня Господня, то есть воскресенья. В Иллирии, во всей Греции и Александрии пост держит 6 недель до Пасхи, называют это Четыресятницей, это наша с вами традиция. Да? Другие же начинают поститься за 7 недель, исключая промежутки, постятся только 3-5 дней. Одни воздерживаются от всякого рода животных, другие употребляют только рыбу, а некоторые едят и птиц, говоря, что по сказанию Моисея они тоже произошли из воды. Это очень интересное свидетельство, но другие подтверждения есть. Ну, в западной традиции, в западной европейской, еще время, когда мы говорим православной Западной Европы, монастырях считается можно есть птицы, ну, потому что они созданы вместе с рыбами. И поэтому, как говорим, кроме того, разрешалось есть тюлень, потому что рыба. Иные Сократ-схоластик, церковная история, 5 книга, 22 глава. иные постя до девятого часа вкушают потом всякую пищу в период поста, да, то есть когда надо Рамадана разуматься. Чего искушать? Я только сегодня с утра беседовала с одной журналисткой, она, дурочка, поехала на Новый год в Саудовскую Аравию. Попадает Рамадан. Кстати, понимаете, когда с одной стороны у нас пост, и у них еще свой пост, бедняжка, она попалась на 6 килограммов. Потому что с утра, естественно, завтрак просыпала, там, наверное, есть только когда в темное время суток, да? То есть с утра завтрак просыпала, а затем на 6 вечера накормили. Так, естественно, надо было нагрузиться как бы на сутки вперед, нагрузиться с полным желудком. Соответственно, это правило на 6 килограммов за время этого поста. Ясно, что апостолы предоставили все это воле и выбору каждого, чтобы всякий делал доброе, не по страху и принуждению. Тогда как все церкви в мире, кстати говоря, чтобы совсем уж вас вести в искушение, откройте памятники древней русской литературы, вот сейчас начали новая серия выходить, там есть послание преподобного Феодосия Киево-Печерского князю Ярославу об уставе поста. Вот он там говорит так, что мы, следуя преданию апостолов, постимся в среду и пятницу, так что в эти дни мы не вкушаем мяса, а монахи не вкушают даже молока. Вообще, это на самом деле очень интересная как бы вещь, потому что сегодня очень много говорят о том, что вот там нельзя там касаться исторических преданий и так далее. Очень серьезный вопрос, что является статическим в нашей церковной жизни? Понимаете? Спрашивается, кто когда отменил, скажем, это правило Феодосия Киево-Печерского относительно поста. Возьмите, скажем, что такое Типиконского Леонидовича. Вы там увидите, что Равецка Кости говорится так у Занара в 13 веке, преподаватель канонисты, что мы постимся перед Рождеством неделю, монахи постятся 40 дней. Понимаете, как бы в истории как православной церкви постоянно монашеский устав распространялся на мирян. Знаете, вот здесь вот возникает вопрос, вот насколько это как бы действительно вот сегодня правомерно, во-первых, в принципе, насколько даже изначально это было правомерно. То есть в церкви только один монашеский устав, нет приходского типикона устава, нет как бы вот действительно типикона для мирянина. Вот это ответ, когда кто как бы вот это реально вводил. Потому что то есть в нашей и реально, даже в нашем богослужении есть вещи, которые введены языками. Например, пение символа веры и литургии. Это ввели монофизиты. Когда их обвиняли в ересе, они говорили, какие еретики, им православные, мы символ веры, никейский же признаем. И чтобы как бы продемонстрировать всем, они начали, это же крещальный символ веры, он литургический. Они начали петь его в литургии. Дальше, наши с вами скажем про пари. Кто их изобрел этот жанр? Арии для того, чтобы популяризировать свою доктрину. Простите, так это то, что оно и есть. Всюду, понимаете, ну что такое пропасть? Понимаете? Нет. До этого в церкви пели только псалмы. То есть наша молитва, потому что до сих пор большая их часть, она на основных псалмах. А вот придумывают новые тексты. В этом идее ария была. Чтобы не ограничиваться только текстами Священного Писания, а придумывать свои тексты. Я тоже кладу их на музыку и распеваю. То есть в этом смысле, да, как бы наши тагари, они оттуда. То есть церковь это как бы себя усвоила для борьбы с ирианством, потому что это было очень популярно, очень хорошо, так и сегодня, понимаете, она помнит хорошо те молитвы, которые поет. Вот длиннющая молитва царица моя предлагает, народ не помнит, и знает. А как там более коротенькая молитва, там типа там причистывают меня благие или еще что-нибудь, народ этого не знает. Потому что не поймет. И там молитва ангелохранителям, скажем. Знает его гораздо меньше. А правильно на музыку будут знать все. Значит, поэтому просто так иметь в виду, что в пастырской практике церкви были такие вещи. То есть многое из того, что изобреталось где-то даже в уме, мы точно это потому, что нам тоже нравится. Нет, ну, во-первых, сколько молодцев об этом пишет.
Потому что он приговорил.
Нет, это только я просто песнопение. Ну, тогда я как бы не знаю, просто поколение было, смотри, как бы, просто у нас, как бы, в нашем богослужении есть, по сути, только два типа песнопений, с точки зрения содержания, псалмические и непсалмические. И непсалмические, это есть, собственно, проколение. То есть мы псалмы широко для них озвучим, потому что там все это даже и покои, там и так далее, но это уже от частности. Тогда как все церкви в мире совершают тайны, то есть таинство, литургию, и в день субботний, кроме воскресенья, в день субботний, александрийцы и римляне на основании культа древнего предания не хотят делать этого. А египтяне, жители Фимеида, хотят делать собрание в субботу, но принимают тайны не тогда, когда побывают вообще у христиан, но приносят жертвы, приобщают тайны уже по насыщению всякими яствами около вечера. Так, то есть еще в VI веке сражалась традиция Агапа. Соответственно, вот в Египте жители Фимеида. То есть, когда это в конце ужина, после трапезы причащаются. Кстати говоря, вот серьезный вопрос. Знаете ли вы, когда, скажем, вот я не могу вам сказать точно, но я почти в этом уверен. Когда причащаются православные в Египте, вот когда причащаются копты, я точно знаю, я просто был у них на службе в этот день. Вот. А когда вот причащаются греки в Египте, и другие когда не служат. Ну, во всем христианском мире день литургии воскресенье.
А это может
быть по-другому? Да? А это
может
быть по-другому? Нет, как у вас ума, потому что, как бы, ну, знаете, это единственный выходной день. Праздничный день. Поэтому, как бы, то здесь отчасти вышли, отчасти, может быть, заставили, и даже более того, копты и другие смеют на выжатом изюме. У нас изюмы в соке. Не на вине, потому что там же вино калит. Ну а что, Господи, понятно? На самом деле эти вещи надо знать, понимаете? Вот, а наши святители и мученики, они на черничном соку совершали литургию в деревне. Ну вот, ну и так же здесь тоже ситуация, как мы не как бы там.
А?
Что вы
как?
В пятницу. Да, правда, потому что греков я не знаю, потому что мне не удалось попасть как бы в греческую церковь, в нашу православную. Вот, как, то есть я в пятницу был, вот, в Египте, как раз на один день, да, это была пятница. Дальше пишется как раз Лестик, время постятся всякую субботу. Да, а дальше он пишет так, но апостолы освободили людей от суетных споров. Но все равно, несмотря на это, есть среди нас такие, что о днях праздника спорят будто о душе. И не имеют ни на что постановления апостольские и незаметно делают противное тому, что угодно Богу. Так смотрите, по месту схоластика постановление апостольские – это разнообразие церковной жизни. И те, кто нарушает их, это сторонники единообразия. В том числе в календарном вопросе. Из более древних времен можно вспомнить с вами великие слова Августина. В главном единстве, второстепенное разнообразие, во всем любовь. Просто видите, как бы, немножко другие вопросы, носитель Феофан Затворник писал так же. Некоторыми разностями в церковных порядках нечего смущаться. Они всегда позволительны. И по существу дела таковы. Грехом являются только неблаговеянство. А самые чины могут быть изменяемы все, кроме существенного в святых таинствах. Дальше. Вот, по-моему, этот Феофан Затворник рекомендирован в Украине, кажется, да? То есть уже можно его не архиепископом, а святителем называть. Вот автор книги об отцах, да? Вот у него есть еще другая книга по истории песнопевцев, да, греческих. Там он пишет так. Исторические исследования богослужения важны и дороги для церкви тем, что они выводят на свет несостоятельность убеждений отцов и вакумов, речь от старобрядцев. Для этих людей известны им уставы, исконные неподвижные уставы. От чего это так? От того, что им вовсе неизвестна история церковной жизни. По историческим исследованиям ясно и несомненно, что церковь относительно обрядов богослужения действовала с разумной свободой, принимала новые порядки служения по благотворному действию на людей и потом заменяла ее другими, когда видела, что прежние порядки не совсем полезны и нужны другие. Она не позволяла быть судьями тем, которым порядок апостольский указал быть учениками. Без счета. Господин Душа, наверное, в данном случае. Когда Мирян епископ, митрополит рисует. Но она позволяла ее себе, самой, сна беспробудного. А зорко смотрела за нуждами времени и постоянными нуждами души. Ну, здесь надо, конечно, слишком оптимистичен, прямо скажем. На самом деле, совсем не было такой зоркости очень. Особенно в России. Вот когда не зорко следить за нуждами времени, очень часто, как бы, установления, которые можно было бы поменять, они оставались. Ну ладно, мы возвращаемся к календарной проблеме. Мне просто нет забыл распечатать, это называется «История греческих церковных песнопевцев», по-моему, так это называется. Она переиздавалась, да? Ну, как, ну, года 4 назад она переиздавалась. Помню, в Тверном переплете, «Тверная башня», «Золотое теснение». Вот. Это есть введение, прямо просто, введение, происходит авторское. Теперь о календаре. У нас на самом деле нет оснований пасхальное правило Первого Вселенского Собора считать буквально таковым. То есть проблема вот в чем, что до нас не дошли деяния Первого Вселенского Собора. Это все надо помнить. Что нам поэтому постановление Первого Вселенского Собора известно только в пересказах. Само правило, напоминаю, по поводу Пасхи, времени празднования Пасхи, звучит так, что мы празднуем Пасху после весеннего равноденствия, затем первое полнолуние после равноденствия и первое воскресенье после полнолуния. Значит, на уровне символическом это полнота света. Значит, день победил тьму в равноденствии, полнолуние, полнота света и воскресенье, день солнца, замечу. В античном календаре день солнца. Значит, полнота света. На уровне символическом. Дальше. Что означает это восстановление? Оно дается для того, чтобы по возможности упростить время расчета Пасхи. Напомню вам, что во время Первого Вселенского Собора не было прелюдий, такого развернутого, продуманного цикла прелюдий, который есть у нас с вами, которая охватывает несколько месяцев сразу. Значит, даже сам пост длился довольно-таки немного. И поэтому люди, как бы, вот после равноденствия, дожидаясь там полнолуния, воскресенья, как бы, вот этих равноденствий, люди могли уже подсчитывать, когда же они начнут готовиться к Пасхе. Значит, задача была, сегодня это было бы слишком поздно уже. Потому что у нас там начинается приготовительная седмица, и сам Великий пост, сегодня, как бы, этого смысла уже нет. Но в теле у нас был этот смысл, значит, понимаете, сегодняшний человек живет в городе, он не увидит звездного неба, он отвык от звезд. Напротив, христианин 4 века великолепно видел звезды. Кроме того, речь идет у вас о юге, Средиземноморье. Вы прекрасно знаете, что именно там, в отличие от наших северных широт, очень резкая граница между днем и ночью. Очень резкая. Значит, это означает, что заметить, где равноденствие, там достаточно просто. Значит, в те времена не было календарей Московской Патриархии. И поэтому нельзя было рассылать заранее во все приходы, вот тогда полагаю будет Пасха. И чтобы люди в самых отдаленных пустынках, городках, селениях, даже путешественники, могли определить, что да, вот скоро Пасха, им дается очень простое, подчеркиваю, очень простое и очевидное правило. Правило, которое всегда можно иметь с собой, карманный календарик. Это понятно? Теперь скажите, пожалуйста. Это правило Первого Вселенского Собора предусматривало ли, что отцы имели в виду следующее, что запомните, в какой день были вести на равноденствие в нашем 325 году, и с тех пор всегда делайте на это поправку. Нет, конечно. Вот Речь шла о том, что дать ему максимальное такое практическое правило. Без расчетов, сколько там лет или веков прошло, и так далее. Вот сейчас в младенстве мы считаем отсюда. Значит, к сожалению, мы сегодня живем с нарушением правила Первосвященского собора. Я буду четко себе отдавать в этом отчет. Мы нарушаем решение Первосвященского собора, а не новостильники. Потому что мы дожидаемся реального равноденствия, говорим, нет, мы не верим нашим глазам, мы еще две недели ждем. Потому что в 324 году, вы знаете, вот тогда это равноденствие должно было быть. Значит, мы нарушители. Я в этом не вижу какой-то катастрофы. Я не вижу, что это какая-то там жуткая ересь, нарушение церковной жизни. Но, по крайней мере, понимать это надо. Что нарушители, они первые правила Первосвященного собора. Если мы. И вы говорите, если вы ждете эти сложные астрономические расчеты, когда там какой год, там как считать, относительно движения Земли, относительно Солнца, относительно звезд, там и так далее, все эти сложные там точности календаря и так далее. Вот, минуточку, я сейчас не договорю. Пока на первый пункт открою. Однако, был второй пункт. Значит, пока просто первый закон. Второй пункт. Что если таким образом вычисленная дата Пасхи придется раньше празднования иудеев или совместно с ними, то мы переносим свое празднование на месяц дальше, на следующее празднование. Почему? Потому что Пасха сама празднуется у евреев тоже много дней подряд. В чем причина такого разрешения? Первое. Понятно, что было меньше крови и горя. Потому что, знаете, если как бы одновременно пьют, христиане пьют иудеи, все пьют, так будут пить. Это серьезно. Поэтому в те города были очень многонациональные на Ближнем Востоке. Жили рядом, кварталы вот здесь. А люди, как бы, дом как пыль, попивались, например. Всегда праздновали 14-го Ниссана по еврейскому календарю, кто-то еще что. Но, во всяком случае, все-таки многие церкви считали необходимым согласовывать чисто все исторические предания, согласовывать время своей Пасхи с Пасхой иудейской. Потому что Христос говорит на иудейскую Пасху. И поэтому, естественно, вот вычислить. Но у него уже был свой календарь. И поэтому, чтобы узнать, когда мы должны праздновать Пасху, христиане должны были пойти к евреям и спросить, когда у нас Пасха. И это давало повод для презрения в адрес христиан, стороны евреев и язычников. Слушайте, вы ваш главный праздник сами не можете вычислить. Вы сами не знаете, когда у вас праздник. Этих евреев вы презираете, и за них к ним же за уроком бегаете. И вот чтобы избавиться от этого поношения, нужно было создать самостоятельную пасхалию, независимую от еврейской. И, наконец, последний мотив, почему необходим этот пункт, разграничивающий еврейскую Пасху и христианскую. Уже чисто библейски символично. Еврейская Пасха есть Пасха Ветхозаветная. Христианская Пасха – Пасха Новозаветная. Отсюда следует, что Ветхозаветная Пасха должна предшествовать Новозаветной. Странно было бы праздновать образ после того, как реальность уже воплотилась и явилась. Зачем возвращаться в семьи, в тени предчувствия грядущих благ, когда сами эти блага уже здесь? Значит, так получилось, что это очень странно, получается какое-то такое иудейство после Христа. Это уже очень странно. Значит, поэтому собор постановляет, что с евреями мы не празднуем, а празднуем после, как мы свой праздник уже завершат. Значит, теперь дальше. Если мы помним это правило, то мы понимаем, что вопрос нового стиля – это не вопрос о том, совпадет ли Пасха с еврейской или нет. Потому что это любимый аргумент сторонников догматической, подчеркиваю, правильности старого стиля. Что, дескать, если мы будем праздновать по-новому, то тогда мы будем разность вместе с уйтиями приводит там сильно аргументы из пресса, вот там Катович в таком-то году сообщается на правильном месте с уйтиями свой паспорт. В таком-то году даже совсем недавно это было, года два назад. Так вот, поймите, для того, что да, здесь вопрос не в календаре, здесь вопрос в множестве иерархов, только и всего. То, что в сегодняшнее время объявить, вы знаете, по нашим правилам, очень простым и наглядным, мы должны были праздновать Пасху, там, скажем, 10 апреля, но мы будем ее праздновать, там, не знаю, там, 19 или 1 мая, 19 апреля. Потому, почему спросят, а почему? Журналисты дотошные, мы скажем, вы знаете, потому что 7 апреля, там, понимаете, 10 апреля, там, иудеи в этом году празднуют, мы не можем с ними, мы потом будем праздновать. Так эти вся пресса начнет кричать, что какие-нибудь антисемиты, они проклятые. Значит, поэтому, что, ну, хоть желают, там, количество иерархов желают уйти от критики стороны прессы. Понятное желание. Но именно из-за этого они не вспоминают о втором постановлении, втором пункте пасхального постановления Преосвященного Собора, ставят его ни во что и празднуют вместе с иудеями. Мы вновь говорим, этот второй пункт и нужен, нам он не нужен. По нашему стилю никогда такого не бывает. И вот тот факт, что в пасхальном постановлении Первого Собора есть два пункта, а не один, просто показывает, что на самом деле мы должны были бы жить по новому стилю. И это предусматривает это постановление, что делать в этом случае. А нам сегодня это уже не нужно, по нашему стилю. У нас наш Пасха всегда и так слишком поздно. Сейчас вновь повторяю. Это вопрос о мужестве иерархов, а не о догматических достоинствах того и другого календаря. Следующий вопрос. Пункт. Сугубый юмор. Это мягкое слово. Юмор в нынешней ситуации стоит в том, что ведь никто не ставит вопрос о пересмотре пасхали. Почему-то новостильные церкви изменили не круг триоди, а круг минейный. И вот это иначе к издевательствам я назвать не могу. Издевательством со стороны этих церквей, начальства их. Почему? Да, я могу понять аргумент, что вот знаете, Пасха, она имеет определенную астрономическую прописку. Пасха имеет астрономическую прописку. И, конечно, нам было бы желательно, чтобы эта символика, планетарь света и так далее, чтобы она соблюдалась. И поэтому давайте мы перейдем, перейдем пасхальный на новый стиль. Но простите меня, о каком отставании или напротив календаря, от чего может идти речь, когда мы решаем, когда мы празднуем День Святого Николая Чудотворца? Причем здесь звезды и дни памяти святых? Абсолютно ни при чем. И поэтому переводить минимальный цикл на новый стиль, в этом, это было просто очень странный поступок. Никакой нужды богословской, астрономически научной, пасторской, ни малейшей нужды в этом не было, кроме одной. И здесь уж простите меня, но это факт. Вот, я понимаю, что об этом неприятно говорить. Но это было одно. Нужно было избежать конфликта с масонскими правительствами. Это типа факт, который не обязательно там черпать надо из антисемитской или еще какой-то литературы. Типа факт, то, что после Первой мировой войны те режимы, которые устанавливаются во вновь возникших балканских государствах, являются масонскими. В общем, это там никогда не скрывалось. Вот, скажем, и для меня это было открытием. Вы знаете, я несколько лет учился в Бухаресте, и там это было очень очевидно. В центре Бухареста стоит масонский храм. Он так и называется, масонский храм. Не православный храм, украшенный масонской символикой. Скажем, вот храм, где я служил, в Москве такой. Это православный масонский храм. Достаточно сказать, да? То есть храм Анна Пятищина Пресни, там центральная трапеза с пределом в честь Софии при мужестве Божьем. Это парафия, мы это выяснили, действительно, она построена на деньги кого-то там, человек, который был членом масонского ложа. И там действительно там в иконостасе эти вот символы, они как-то присутствуют, такие довольно странненькие. Это и есть. И, конечно, наша старая мечта разобраться в храме памятника и еще перестроить. Но руки краткие, что называется. Вот одно дело, там, не знаю, там, храм там, всех скорбящих радости, тоже, в котором всех этих там треугольничков, там, звезд Давидов и циркулей тоже выше головы. Вот, впрочем, и свастики там тоже довольно есть украшения. Вот все это огромных частиц, на которые строился, но там никаких православных там людей никогда не было, и масонский храм стоит в центре Бухареста. В свое время, когда я приехал в Бухарест вот учиться, меня поразило то, что в семинарской столовой нет поста. Но сначала я подумал, что просто страна голод. Действительно, было очень голод. То есть в те годы, последние годы Чаушеска, то есть просто лучший подарок, который ты можешь сделать для какого-то человека, это там привезти там пакет муки. Это был хороший, очень, очень ценный подарок. Хорошую, чистую, белую муку подарить. Там даже какое-то растительное масло, только не говоря уже о сливочном, там, тогда сливочное масло вообще нельзя было найти. В 88-89 году. Значит, ладно, мы второй голод, поэтому церковь кормит своих мальчиков чем может. Вот. Что удалось найти, или пожертвовали, добавили, но деньги нет. Так и затем начал беседовать с людьми потихонечку, выяснить, что нет. И был и сыт, и был тоже постав семинария не было. То есть пост какой? Неделю рождественский пост и великий пост. Первую неделю все говорят постятся. Воскресенье ближайшее, первое воскресенье поста, рождественское лето причащаются, и все разгоняются. И быстро сносит митцу. Вот. Я начал выяснить, откуда это пошло. Что-то еще из сытых времен. Вот потихонечку выяснилось, когда начали все это раскручивать, что типа в 20-х годах, называется у них периода интербеллика, то есть межвоенный период, между мировыми войнами, там силы Антанты, прежде всего Франции, конечно, были установлены такие лояльные по отношению к Западу правительства. Зачем? Чтобы избежать влияния России. Понимаете, если очень естественно, если страны православные, естественно, ждать влияния России. Чтобы этого не было, нужно было поставить там, с помощью отчасти как бы там и турок, там, и так далее, поставить там правителей, которые ориентированы были бы все-таки на Запад, а не на свой народ и не на Россию. Отсюда, скажем, в Румынии в 19 веке, когда Румыния раньше освобождается русскими войсками от турка, появляется католическая династия Газовиков. Вот, Петрос какой-то их там правил, вот, с католиков там и так далее. Затем там, поскольку они тесно были связаны с Францией, потому что романский язык, романская группа языков, значит, когда-то там влияние масонов, там Великий Восток очень активно действовал. И вот откровенные масоны были у власти, не скрывавшие это. И более того, они били очень такие жесткие правила, что в епископат церковный может дать только человек, который сам вступил в масонскую ложу. Знаете, конечно, я это знаю, просто в школе газеты специально их искали, там, в монастырях, там, стояли газеты 30-х годов. Они об этом писали, монахи были в оппозиции к этому движению. Но это было заметно даже до сих пор, то, что Румынская церковь стоит из двух половинок. Отдельный епископат и богословский институт и отдельные монахи. И очень разный стиль жизни, образ мышления, очень разный. В свое время, когда я приехал, меня прежде всего поразило то, что все-таки готовился сюда ехать немножко чуть-чуть, там, что-то там, искал какие-то материалы. И вот у меня сразу впечатление, что был такой самый страшный человек в румынской церковной истории, патриарх Юстиниан. В сталинские годы, вот, он до 1974 года был патриархом, вот, с 1947 по 1974. И вот по тем его речам, которые публиковали в старых выпусках «Живопору», сталинисты, коммунисты больше некуда, понимаете. То есть не такие вот язык без костей совершенно. Но вот, поверьте, вот, таким же для меня было изумление, когда я увидел, что его гробница в Бухаресте окружена народным почитанием. Знаете, красиво, люди приходят, молятся, прикладываются в гробнице. Более того, они просто народ почитают, монахи отзываются о нем исключительно уважительно. Вот это было уже странно. То есть можете представить народное монашеское правительство в гробнице патриарха Сергия, скажем. Уже тяжело. А вы думаете, это вот этот поток, когда потихоньку, опять же, это был еще один толчок, потому что начать изучать, что реально произошло. Вот оказалась вот такая вещь. Типа до военного года, до коммунистов. В епископат можно было попасть только через, в общем-то, контакты с масонами. Причем более того, мне это рассказывали живые свидетели. Я познакомился там с одним батюшкой, который уж старенький, больше некуда. Судьба его удивительная. Он окончил перед самой войной университет Подольского техно-одновременно, филологии и богословия. Поскольку преданные юноши, подающим надежды, они продолжали вступить в масонскую ложу. Он отказался. После этого у него стояло самое дивное распределение. Его послали толковым священникам. Как раз начинается война. И вот французская армия дошла до Сталинграда. Он оказался единственным священником армейским на всю окруженную группировку Паулюса. Был вместе с Паулюсом в одном бункере, рассказывал, как арестовывали там и так далее. Они с нетерпением ждали продажи, они там уже коченели все от холода, с нетерпением ждали, молились скорее, как плен, что ли, взяли. Там я пропускал многие терспорожности были. Потом 10 лет карбонинских лагерей, возвращаются в Румынию, еще Румыния ему дают 10 лет, как офицер королевской армии, уже звание майора, армейский священник. А там весь, все офицерство было арестовано коммунистами. Вся королевская армия. Вот, еще 10 лет получают там. Затем приходят, немножко служат, свои же батюшки, попы на него стучат, по доброй памяти. В общем, раньше на свободу он вышел только в 93-м, в 89-м году. Вот, например, 7 лет 10 он уже был под домашним арестом, уже старенький весь был. Это тут живая история. И вот после этого что произошло? Так смотрите, то есть вот, когда эта ситуация была до войны, а затем переломом был 44-й год. Когда однажды один батюшка сельский, по-моему, не сельский, там где-то в пригороде служил, в провинции, после окончания службы и треп, выходит из храма, запирает храм, вдруг видит, по улице бежит человек. Значит, подбегает батюшка, это батюшка с плечом. Но есть, вы понимаете, и в древнем праве, и церковном, и светском такое право убежища алтаря, право алтаря. То есть как бы храм экстерриториальный, это для римской полиции так было, еще в языческие времена. И поэтому тот как раз убежище у статуи Бога, или позднее христианском алтаре, полиция не могла бы коснуться. Вот батюшка, просто человек просто открывает храм, говорит, иди в алтарь, стой там, пробегает к нему полиция. Спрашивает, если человек не пробегал, говорит, да, пробегал, вот туда уже. Ну, так это поясняется, старый случай, еще в древнем Петерике рассказывается. Как один послушник спрашивает друг, подходит старец, говорит, отче, что мне делать, я часто помолчал в рыбу. Старец ему говорит, если не будешь рад, мы греха на душу возьмешь. Ну, что себе заветик, и поясняет такую историю. Ну, так на это, говорит, у меня так было. У кроме телек был пьяный, боролись, один убил другого. Убив по взгляду. Когда бежит полиция, убийца мне говорит, батюшка, спрячь меня. Вот я спрятал себя в келье. Полиция прибежала, спрашивает, где убийца. Знаешь, если бы я сказал правду, я бы выбрал человека на смерть. Я бы сказал, солдат, они туда убежали. А вот человек такой поправился и свою жизнь у нас в монастыре я окончил. Так вот, может быть, этот батюшка знал ту историю древнего Петерика, прячет этого человека, полиция указывает, идите туда. Ну, затем отпирают, этот человек уходит, и все хорошо. Человек, который прятался в алтаре, имя его Георгий Удаш. В тот день убежал из очередной фашистской тюрьмы. Когда его потом сделали коммунистом, коммунисты сделали президентом коммунистической Румынии, он вспомнил этого батюшку. И мы тогда шли были Юстиниан, иеромонах Юстиниан. И он сделал его патриарх. По коммунистически отравив прежнего патриарха мира. Перед этим. Но тогда произошло чудо. Человек, который никогда не делал карьеры, который не стремился к карьере, который поэтому не общался с масонами, на мгновение ока был поставлен в главе церковной иерархии. И человек, который действительно, вот у меня есть такое слово хорошее, кровелос, монахолюбив. Вот такой вот монахолюбивый человек оказался в главе церкви. Он очень много сделал для восстановления монашеской традиции. А монастыри просто были почти под негласным преследованием в довоенные времена. Королевской Румынии. И вот тогда же, вот, кстати, начиная от такой масонской иерархии, начинают проводить реформы по расшатыванию церковных преданий. Вот с постом. Представляете, в Бухаревской семинарии была забастовка студентов с требованием, чтобы они разрешили поститься. И еле-еле удалось им добиться того, что хотя бы начали готовить два супа. Вот отдельно с коронами в постные дни, а отдельно хотя бы там, может, 10% студентов постятся, вот вопреки. И это вот до сих пор, знаете, каждый понедельник, когда я приходил, там, кормить, я иностранный студент, кормился в профессорской столовой, только там официантки разносили, Вот. Так вот, каждый же понедельник ты выходишь туда, и официантка ехидно спрашивает: ну что, вы уже кончили поститься? Как все люди, можно нормально подавать. То есть об этом? Ну да, это было. Но это было еще в досоветские времена. И сейчас тогда. Сейчас получше, почему? Потому что они положили глаз на нашу Молдавию, а молдаване это знают. И потом церковные молдаване с огромной опаской относятся к идее соединения с Румынской церковью. Они не хотят приходить там новый стиль и все эти фокусы. И поэтому, когда скажем, мой преподаватель был куратором моего курса, потом, когда еще учёску света, были там блоки, опять семинаристы напирались, там еще подставки патриарха идиоты требовали. Там, и так далее. В общем, много там было. Но компромисс между патриархией и семинаристами был такой, что любимые преподаватели семинаристов избрали будущих патриархов. То есть в Румынской церкви особая ситуация. Там митрополит молдавский становится патриархом автоматически, по сути дела, после кончины патриарха. Ну, то есть, и вот таким такой молдавскую кафедру был избран иеромонах Даниил. Кататитно очень милый такой человек, мы его очень любили. Вот его и синод избрал на молдавскую кафедру. Да, патриарх фактически остался на своем месте. Так вот, как бы некоторый компромисс. Вот, и вот тогда митрополит уже Даниил приехал на кафедру, это Румынская Молдавия, Яссы, Буковина, Он собрал всех настоятелей монастырей, там очень много монастырей. Даже в советские годы только в одной, ну, из районов вот этой вот Молдовы, не область Молдовская, а только Яска, только один из районов, Нямецкий уезд, там было свыше 1000 монахов и монахинь. Это в советские времена. Вот. Он собрал настоятелей и настоятельниц монастырей и сказал: значит так, все. Значит, мы сейчас стремимся к соединению с Молдавией, молдавской церковью, а границы сейчас будут открыты. Много из Молдавии будут сюда к нам ездить. Вы сами знаете, они воспитаны в русских таких строгих традициях. И поэтому, смотрите, значит, чтобы так, чтобы мясо во всех монастырях запретить. А дальше там это не было нарушение, это только в России в монастырях не едят мясо. По принципу, каждый монастырь сам для себя решает меру строгости своего устава. Вот, только в России такое единообразие, в общем-то, есть. Но вот видите, они, поскольку мы даем к этому привычны, значит, чтобы в монастырях мясо никогда не ели. И второе, там дело в том, что там есть как бы свой бизнес небольшой монашеский. Там есть до сих пор монастыри киновийные. Нет, киновийные. Особенно жидкие. Да, то есть у нас точка общежитные монастыри, вот единое хозяйство и все. А у них есть и монастыри другие, в которых каждый монах живет отдельно. И чем он кормится, и пытается чем заниматься, это личное дело. То есть вот есть храм, есть духовник, есть игумен. А где ты живешь, как ты живешь, твое личное дело. Вот, скажем, там есть такой монастырь Агапий, многие таких монастырей есть. Вот где такой монастырь, стоят такие домики, деревенские домики, и там живут монахи. Вот живут они как? Они сами тратят все на жизнь. Не монастырь их копят, нет. Когда они что-то в монастыре отчисляют. Ну, конечно, что-то они выращивают в огороде, кинут очень мало, чуть-чуть так. А что-то шьют и так далее, такие ремесла церковные. И плюс к этому сдают часть своих келий, сдают отдыхающим. То есть такой нормальный, когда поемщик-то правит святыню. Вот и на лето, на недельку, на несколько дней приезжают там семьи, скажем, вот там домик, пол домик у них. Пол домик из этого семье. Это сама там, вот, у нас своя комната есть, она там живет. Вот мы теперь думаем, так сказать, это тоже, это там русских, это молдаван смутит, значит, поэтому это тоже запрещено. Итак, румынский. Хотя вплоть до 18, да, современно румынский, вплоть до 18 века был церковно-славянский, надо заметить.
Но почему?
Что? Да не в той степени, я думаю, да. То есть я просто давно не был там, поэтому не могу судить. Но там до сих пор, когда я встречаюсь с людьми из Румынии, все время слышу, что все равно отношения монастырей и иерархии достаточно сложные. Достаточно сложные.
Я
Например, работать. Опять же, на самом деле это и позиция, знаете, ведь в данном случае это позиция Новосибирска, это официальная позиция нашего синода. Вы же знаете, что есть приходы в Московской патриархии, которые будут всему служить по новому стилю. Есть. За границей. Да. Вот именно там, где вот такая ситуация, да, есть. Вот. Так что я просто что говорю? Исторически надо понимать. Этот действительно факт для меня совершенно неоспоримый. Новый стиль появляется в церковной жизни под давлением масонов. В Греции была та же самая ситуация. Вот есть такой в Болгарии. В Болгарии новый стиль вообще получился смешно очень. Болгары приняли новый стиль в конце 60-х годов, уже при советской власти. Как? Их к этому уговорил ленинградский митрополит Никодим. Он, конечно, желал бы, чтобы здесь Россия была введена в новый стиль. И он в своих визитах в зарубежную церковь, вот в частности в болгарскую, он уговаривал братьев при встречах и беседах с патриархами, синодалами, владыки, ну, перейдите в новый стиль, понимаете, потом мы и русская церковь перейдем, но нам тяжело, мы большая, вот неподвижная, инертная, пассивная, а вот когда все другие придут, нам будет легче, и Россия будет, так придите вы, тебе говорят, нет, нам это ни к чему, говорит, ну помогите нам, русским помогите, да. И вот вообще Болгария станет, так просто подались, ну ладно, давайте придем. Кстати, в Болгарии анекдот просто. Потому что там главный болгарский праздник — это День Кирилла Мефодия. Это праздник больше, чем Пасха. Это праздник государственный. Так вот, в государственном празднице по старости я так и понял. И народ очень часто приходит по старому стилю в храм, хотя там другая служба, народ по старому стилю ходит, а по новому стилю бывает храм пустой совершенно. Сейчас ты уже, да, греков они, а так и греческие страсти. Хиротонию они приняли от старостильного греха. То есть в этом смысле? Ладно, к этой теме мы вернемся чуть попозже, в следующий раз, да? Через две недели. Нет, через две недели, соответственно, через сто, я надеюсь, что я буду уже в Москве, и тогда мы вот продолжим. Потому что я говорю, вот мы еще обсуждаем вопрос с точки зрения богословской. Важно ли, да, все-таки я завершу, простите, вот одну еще вещь хотел рассказать. Значит, любимый аргумент сторонников нового стиля в том, что как же благодатный огонь сходит в Великую Субботу по старому стилю. Простите, это не знак благодатности календаря, это знак благодатности церкви. Если бы в этот же день там служили католики и армяне, а такая прецедента была, огонь не сходил. Сторонников старого стиля, что сходит в Великую Субботу по старому стилю. Благодатный огонь в Иерусалиме. Но вновь поясняю, это аргумент в пользу благодатности церкви, а не благодатности дня календарного. Я убежден, что благодатный огонь, да, убежден в этом. Посмертным. Но дело в том, что, понимаете, Иерусалимский патриархат никогда не будет приходить на новый стиль. По очень простой политической причине. Нет, не евреи, а католики. Потому что там большинство святынь, тем более Израиль это знает, совместное пользование святыни. И католики, конечно, приезжали больше, они богаче, они шумнее. И поэтому, если праздники будут совпадать, то православным просто не удастся эти дни нормально праздновать. Католики будут забивать. Поэтому для Иерусалима совершенно понятно, как просто, что выживание остаться при старом стиле. Вот, а пока просто вновь, вот, все вот так, что богословских оснований к перемене линейных циклов нет ни малейших. Тем не менее, это было сделано под антицерковным давлением.
Вы знаете, здесь я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Дело все в том,
том, что нашей публике очень хочется, чтобы в России было свое возрождение. Да, и поэтому происходит просто узурпация вот этого термина возрождения. Но она происходит постоянно. Вот, на пушкинской эпохе говорят, как в эпохе возрождения. В каком-то смысле это справедливо, но опять же здесь нужны очень серьезные резервы по отношению к вот этому утверждению. Так, ну простите, я...